«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Продолжается расследование обстоятельств террористического акта, совершенного накануне вечером, когда в результате подрыва железнодорожного полотна сошел с рельсов Невский экспресс, шедший по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Наш гость Андрей Головатюк, член Домского комитета по обороне, полковник запаса внутренних войск МВД России, в прошлом начальник штаба отряда спецназа «Витязь», участник операции по освобождению заложников Норд-Оста. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как скоро вы поняли, что это именно теракт? Потому что в первых сообщениях сначала говорилось просто о крушении этого состава.
Ну, первое сообщение, которое оттуда пошли, уже сразу было понятно, что что поезд сам по себе не мог сойти с рельсов. И первая же информация, которая прошла, это был взрыв. И как мы буквально недавно тоже слышали, передал машинист поезда, давал интервью, что он сам первый понял, что под его кабиной электровоза произошел взрыв, и, соответственно, он так и доложил. Первый доклад, который был, это от машиниста, и первый доклад был взрыв. Соответственно, доклад пошел по всем инстанциям, и не иначе, как взрыв, и террористический акт это никак иначе не инкриминировалось. Поэтому вот самая первая информация, она и оказалась на конечном итоге и имела место быть и подтвердила в ходе вот тех оперативных и поисковых мероприятий, которые сейчас проводятся, следственных действий, которые проводятся на месте происшествия.
А можно ли застраховать хотя бы такое важное железнодорожное направление, как Москва-Санкт-Петербург, от подобных терактов?
Ну, понимаете, от терактов, в принципе, проблематично застраховать что-то, потому что наша жизнь до такой степени уязвима, и наша жизнедеятельность уязвима, что очень сложно так вот в полном объеме сказать, что со стопроцентной гарантией, что вот здесь ничего не будет, здесь ничего не будет, здесь ничего не будет. Поэтому, извините, вот как после взрыва в 99-м году в Москве мы же приняли меры, поставили ставить кодовые замки какие-то, так стали жители смотреть за тем, кто входит там в дома, выходит из домов, что носит, что выносит. Вот эти меры, они и привели к тем, что вот и в других городах Российской Федерации были предотвращены подобные теракты. Вот я считаю, что здесь вот помимо той работы, которую ведут спецслужбы, Министерство внутренних дел, другие структуры, прокуратура и так далее, здесь именно вот для предотвращения терактов необходима помощь всего населения. Потому что, извините, у каждой двери милиционера не поставишь, на каждый километр или 100 метров железной дороги тоже милиционера не поставишь. Конечно, здесь необходимо усиливать и технические средства охраны, так и видеокамеры ставить, но это уже, я думаю, в дальнейшем будут эти меры приняты.
Депутат Геннадий Гудков, член Домского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, ведет тревожную статистику террора.
Теракты становятся приметой не только российской действительности. Мы знаем, что теракты мощнейшие на железнодорожном транспорте произошли и в Испании, что попытки организации терактов на транспорте только что были предотвращены в Великобритании. Мы с вами, к сожалению, почти каждый день видим теракты, происходящие на Ближнем Востоке, в том числе и в автобусах, и в других средствах передвижения. А что касается таких поездов, я пользовался ими неоднократно. Причем ездил на этих поездах не только я один, но и со всей семьей, и с маленькой внучкой. Вывод только один, что терроризм – это действительно смертельный враг, что он не полностью уничтожен, что есть источники опасности, и что надо эффективно и жестко работать против этого общего врага, чтобы обеспечить безопасность государства и, главное, жизнь наших граждан.
А говорит ли о квалификации террористов, что они успели вот в 4-минутный промежуток между шедшими на встречу поездами успеть заложить взрывное устройство?
Ну, давайте мы сейчас не будем гадать, кто шел, сколько подкладывал, сколько, потому что для того, чтобы, допустим, подложить туда взрывное устройство, надо выкопать яму определенную, так, может быть, они специально следили там некоторое время, и сейчас вопрос, сама цель вот этого террористического акта, я думаю, мы будем с вами об этом говорить, что здесь, я думаю, и наши вот сейчас правоохранительные органы специально воздерживаются от комментариев, потому что некоторые уже такие ярые политики стали кричать, что это снова чеченцы, это снова Кавказ, это снова там оттуда все идет. Поэтому я бы вот воздерживался от таких комментариев. Мы вспомним прошлогодний, по-моему, случай, или в 2005 году был, когда также поезд Москва-Грозный взорвали в Подмосковье, обыкновенно жители Подмосковья, не имея на то никаких либо веских причин, просто так вот, чтобы не говорю, что поразвлечься, а чтобы просто заявить о себе. Они уже осуждены судом с длительным сроком наказания. Поэтому я считаю, что вот здесь вот тоже может быть такая ситуация, что виновными в этом теракте окажутся местные жители. И мы даже не можем отбрасывать со счетов эту версию, что это месть коррумпированных группировок на территории Новгородской области в отместку федеральным властям за то, что они с должности был снят и губернатор Новгородской области, господин Прусагни. Поэтому мы тоже не можем исключать эту версию.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свободная помощь» на студии Андрей Головатюк, член Домского комитета по обороне, полковник запаса внутренних войск МВД, бывший начальник штаба отряда спецназа «Витязь», участник операции по освобождению заложников Норд-Ост. Обсуждаем подрыв железнодорожного полотна, в результате чего сошел с рельсов «Невский экспресс». Виктор Илюхин, замглавы Домского комитета по безопасности, никак не думал, что поездка Невским экспрессом может представлять опасность.
Вот этим Невским экспрессом я никогда не ездил еще. Скажу откровенно, что я никогда не задумывался, когда садился в поезда во своей безопасности, считал, что я абсолютно защищен. То, что сделали сегодня между Ленинградом и Москвой, наверное, это демонстрации, наверное, нити должны вести на Кавказ. Я не говорю, что на Северный Кавказ. Я говорю о том, что на Кавказ. Это Дагестан, это Адыгея. И то, что сегодня происходит, допустим, в Ингушской республике, полагаю, что это может быть именно отвлекающим моментом, когда мы сконцентрируем свое внимание на Ингушетии, а взрывы и самые тяжелые последствия от проявлений боевиков, я бы сказал, экстремистов, они где-то проявятся в других регионах.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обстоятельства террористического акта, совершенного накануне вечером, когда в результате подрыва железнодорожного полотна сошел с рельсов Невский экспресс, обсуждаем с депутатом Андреем Головатюком. Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а не может быть такой ситуации, что нас все это возьмут да и спишут на подрывную деятельность господина Березовского или господина Незлина? Как вы думаете? Благодарю вас.
Ну, давайте мы сейчас будем, не будем, скажем так, делать каких-то выводов. Понятно, что страна стоит сейчас на пути двух больших выборов. Это и госдумовские выборы, и мартовские выборы президента. Поэтому нельзя исключить и именно, что могут и оттуда, скажем так, ноги расти. Потому что если мы вспомним теракт в Беслане, тот жестокий теракт в школе, так, то действительно ноги росли оттуда, из-за рубежа. И как об этом сейчас уже заявлено, как ни стыдно, ни горько, ни обидно говорить, западные спецслужбы знали о подготовке этого теракта и Российскую Федерацию не проинформировали наши спецслужбы. Поэтому не исключено, что может быть и оттуда вот это все и одна из версий, скажем так.
А насколько, по-вашему, квалифицированно вели себя и спасатели, и пострадавшие, например, по сравнению с временем Норд-Оста?
Ну, у нас уже как есть на чем учиться. Конечно, дураки учат только на своих ошибках, но вот получилось так, что нам пришлось учиться на своих ошибках. Я считаю, что сейчас и спасатели, и МЧС, и бригада поезда сработали очень оперативно, так не допустили ни, во-первых, столкновения ни впереди идущего встречного поезда, ни поезда, который шел за Невским экспрессом. Так, помощь оказывалась проводниками поездов. Я просто тоже езжу очень часто поездами и знаю, что сейчас практически во всех поездах висит инструкция по мерам безопасности, по правилам поведения при совершении там, террористических актов, крушении поездов и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что вполне удовлетворительно сработали все спецслужбы, своевременно прибыли на место происшествия, и вот уже в 4 утра электрички с людьми, которые пострадали в результате этого теракта, стали прибывать в Санкт-Петербург. И автобусы были, и электрички, поэтому я считаю, что здесь все было организовано нормально. Власти сработали.
Депутат Антон Баков, член Домского комитета по безопасности, кандидат технических наук, стал очевидцем целой цепочки сегодняшних происшествий.
Я как раз сегодня утром полетел на самолете в Санкт-Петербург из Москвы. А моя помощница мне сказала, что самый безопасный транспорт – это железнодорожный. И она поехала вчера вечером на поезде. И я очень дико переживал, потому что она телефон не отвечал. Но потом она мне ответила, и выяснилось, что она до 6 часов она не могла доехать до Петербурга, до 6 часов дня. То есть получается, что действительно было прервано сообщение между Москвой и Петербургом. Но вы знаете, вот я сейчас вернулся обратно, я сижу в аэропорту Внуково, хотя самолет должен был прилететь в Домодедово. Нас не выпускают, и у меня очень сильно нарастает напряженность. То есть, конечно, мысли самые черные, потому что нам говорят, что в Домодедово все хорошо, но почему-то нас Домодедово отказалось принимать. Не знаю, если все ограничится вот одним этим мерзким актом, то тогда, наверное, все рассосется.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вот, добрый вечер. К сожалению, наш, как говорится, горький опыт говорит о том, что мы знаем, что вот такие чрезвычайные происшествия почему-то у нас, как говорится, косяками идут. То вот, не дай бог, эти крушения на самолетах были, то там еще подрывы домов, почему-то сразу не в одном. Но я вот, как говорится, открытым текстом спрошу вашего собеседника, не считает ли он, что это, так сказать, действие спецслужб наших, и что это на практике началась предвыборная кампания, скажем, по продвижению того же Якунина. Спасибо.
Ой, ну, уважаемый, я просто, как зовут?
Виктор.
Виктор, уважаемый Виктор, ну, давайте мы не будем сгущать тучи. Мы с вами живем, в конце концов, не в 1937 году, мы живем в 2007 году, и все вот эти вот байки, рассказы и сказки о том, что это провоцирует нас, наши спецслужбы, это не есть действительности, поэтому я даже мысли не могу допустить, что наши спецслужбы могли такое подстроить. Поэтому даже эта тема не обсуждается.
Да, по-моему, даже не для министра Левитина,
конечно,
не для главы
конечно,
РУВД.
Сейчас вполне очень много других способов для того, чтобы любого кандидата, будь то там Левитин, будь то Якунин или Иванов, там Медведев, сформировать его образ, и чтобы за него народ прошел голосовать в марте месяце. Поэтому это неприемлемый вопрос, я считаю, такой.
И даже Сергей Шойгу пока еще никак не засветился на этом фоне. Слушаем Ивана Яковлевича, радиослушателя из Ленинградской области.
Здравствуйте, уважаемая радиопередача «Свобода». Здравствуйте, Владимир Александрович. Я вопрос задаю полковнику, вот, который прослужил в армии в этих составах. Я сам прослужил 34 года в советской армии, с 42 года. И мне обидно, что наше руководство страной занимается тем, чем надо, а занимается благотворительностью своей личной шкурной жизни. Строят везде. Ведь почему при советской власти, при Иосифе Виссарионовиче Сталине, не было у нас таких вот бандитов, как сейчас? Не приезжал никто к нам в Россию работать. А ведь это тоже те же дезертиры. Оттуда они уезжают, не хотят служить в армии своей, а здесь тоже они с благотворительной целью приехали к нам.
По-моему, как раз государство из бюджета компенсировало все потери.
Вот ну, вы... Иван Яковлевич, вопрос, конечно, риторический. Так, можно на эту тему очень много и долго рассказывать. Учитывая то, что я принадлежу к оппозиционной фракции в Государственной Думе, к фракции ЛДПР, я могу очень долго на эту тему дискуссировать. И мы просто с вами отойдем от основной темы. Это тема обеспечения безопасности. Я согласен, конечно, что в советские времена офицерам и вооруженные силы выделялось и больше средств, и социальное положение было военнослужащих гораздо лучше. После после развала Советского Союза, после массового сокращения армии, миллионы офицеров, миллионы прапорщиков, военнослужащих по контракту, сверхсрочников остались не у дел, так многие очень не нашли себя в гражданской жизни. Но это тема, я считаю, так, отдельной дискуссии. Если вот нас уважаемый ведущий пригласит, мы очень, Володя, мы можем на эту тему очень много подискуссировать по вопросу армии, а у нас сейчас просто мы занимаемся вопросами безопасности, обсуждаем.
Депутат Сергей Абельцев, замглавы Домского комитета по безопасности, доктор юридических наук, не приемлет насилие над беззащитными пассажирами.
Не так давно, когда произошли чудовищные теракты в центре Лондона в автобусах, когда в Испании произошли террористические акты в пригородных поездах, и там было огромное количество жертв. Для меня вообще остается загадкой, что за подонки могли вообще такое сделать. То есть сейчас период отпусков. Люди едут в Санкт-Петербург, то есть в культурную столицу нашей страны, понимаете, едут для того, чтобы отдохнуть там, как-то хорошо провести время. И период отпусков, то есть вот так вот поступить с людьми. И сейчас я вас уверяю, что сейчас найдут этих подонков, и опять появятся люди, которые начнут оправдывать их действия. Понимаете, скажут, ну они не согласны, то есть они политические оппоненты. Если ты политический оппонент, выходи на парламентскую трибуну, пиши статьи в газетах, но зачем взрывать, понимаете, поезда?
Я полностью согласен с моим коллегой по фракции Сергеем Абельцевым. Поэтому тут добавить нечего. Он четко сказал и свою позицию, и я поддерживаю позицию по данному вопросу.
Слушаем Розу, радиослушательницу из Калининградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос вашему гостю. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Вопрос мой многоликий и краеугольный. Как на ваш взгляд, кто несет ответственность за сегодняшнюю обстановку и кто на этом пепелище зарабатывает политические очки? Спасибо, до свидания.
Ну, никто на этом политические очки себе не зарабатывает, потому что терроризм – это то зло, с которым борются все спецслужбы не только нашей страны, но и всего мира. Поэтому здесь никаких политических очков нет. Здесь стоит одна задача – быстрее найти, быстрее обезвредить этих подонков, которые совершили этот террористический акт. И просьба, скажем так, моя, я вот обращаюсь с этой трибуны от радио, через радио, что ко всем нашим гражданам, уважаемые граждане, будьте внимательнее, убедительная просьба, будьте внимательнее, и если вот что-то вы такое вот заметили, не стесняйтесь позвонить в милицию, не стесняйтесь позвонить в соответствующие спецслужбы, потому что потом уже будет поздно. Пускай лучше милиционер лишний раз приедет и проверит то, что вам показалось подозрительным, так, чем потом, когда прогремит взрыв или погибнут люди, потом уже будет поздно. Поэтому вот бдительность. Вот самое главное, вот это наше сейчас оружие против всех этих террористов.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, поскольку ваш гость честно признался, что он не допускает мысли, то давайте я к нему тогда с вопросами обращаться и не буду. Значит, ретроспектива какая? Ну, Дима Холодов, Галина Старовойтова, Сергей Ющенков. Три смерти вообще глухо. Была у нас Политковская. Вот там сквозь зубы власть сказала про каких-то чеченцев, ну, правда, заткнулась. И опять же глухо. Ну, потом Пушкинская площадь, Гурьянова, опять глухие какие-то чеченцы и снова. Зато прекрасно у нас с физиками идет, отлично идет у нас с некоммерческими организациями. У меня вопрос не к гостю, а к тем немногим честным сотрудникам спецслужб. Зачем у нас в стране существуют спецслужбы? Такой детский вопрос. Спасибо.
Ну, кстати, дела Галины Старовойтовой и Сергея Шанкова уже закрыты. Считается, что...
Убийцы найдены, оружие найдено, все найдено, спецслужбы отработали, поэтому просто я уважаемому Михаилу советую немножко, пускай он отслеживает вот эти ситуации, потому что здесь сложилось так, что об успехах спецслужб, средства массовой информации у нас говорят немного, а о провалах спецслужб, скажем так, или о их недочетах, они говорят очень много. Поэтому, ну, это право Михаила обвинять спецслужбы в их некомпетентности, не обвинять их в их некомпетентности. Но я считаю, что у нас вполне подготовленные спецслужбы, которым под силу решать любые задачи. И почему-то вот Михаил не говорит о том, что как был ликвидирован Масхадов, Басаев, террористы, Радуев. Почему-то он это не ставит в положительную работу нашим спецслужбам. А то, что не могут расследовать сейчас на данном этапе определенные убийства, то я считаю, это дело временем.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Васе Владимира. Я присоединяюсь к словам Михаила предыдущим, да? Вот ни одно политическое убийство не раскрыто, да? Он правильно сказал. Зато изобретают закон об экстремизме, который аналог 58-й сталинской статьи, да? Уже Пионковского, Андрея Лосева, Политолова по этой статье хотят притянуть. Сажают психушки, корреспондентов, которые рассказывают, что вы творите в этих психушках, да? И после этого вы будете рассказывать, что это какие-то террористы делают, да? Это вы сами все делаете для создания массового психоза.
Не только Андрея Пионковского, даже адвоката Павла Астахова привлекли за невинный его роман «Рейдер».
Ну, пока еще не привлекли, а пока просто идет проверка этого романа, насколько я знаю, так? Поэтому говорить о том, что привлекли того или другого, ну, вероятно...
Оскорбляет ли это роман от как раз чувства работников правоохранительных?
Ну, я не знаю, я не читал его, но вот, допустим, если взять ту же самую Америку, так или западные страны, то там, насколько я понимаю, любое оскорбление в адрес правоохранительных органов, это уже уголовная статья, и она преследуется независимо от того, что ты уже нанес моральный ущерб правоохранительным органам. Поэтому, будь там даже нет там фамилий, имен, будь там все имена вымышлены, но все равно ты уже, скажем так, ты вылил ушат грязи на представителей государства. А там это очень строго карается. И там воспитывается уважение к своим правоохранительным органам.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин депутат, вы упомянули Беслан, там взрыв домов, но вы забыли, что произошло в Лондоне. На прошлой неделе мне сосед принес газету «Аргументы и факты». Там написано было, что спецслужбы Англии готовили эти плутониевые бомбы для взрыва в Москве, чтобы свергнуть Путина. Взорвали одну, взорвали другую, а потом ультиматум. Или Путин уходит в отставку, или мы будем продолжать. Что же вы забыли, это самое главное. Спасибо.
Ну, это, очевидно, какая-то версия.
Версия, да. Потому что, ну, у нас вот к словам Михаила и Николая, которые перед этим звонили сюда, у нас свобода печати, у нас каждый журналист волен писать о том, что он считает нужным. И поэтому, ну, а что касается Путина, чтобы он ушел в отставку, ну, он, по-моему, уже давно ясно и дал всем понять, что он не собирается идти на третий срок, и эта тема уже, по-моему, закрыта всеми и политиками, и лично им самим.
Наверное, во второй части программы поговорим о том, что вот завтра ожидался бы указ президента. Как вы думаете, этот теракт помешает объявлению даты выборов?
Я считаю, что вот, ну, немножко так, что с 15 августа по 4 сентября ожидается указ президента Российской Федерации о проведении выборов депутатов Государственной Думы 2 декабря. Ну, я считаю, что на данная сложившаяся ситуация со взрывом, она ни в коем не повлияет на указ. Потому что у нас вполне сложившаяся политическая система, у нас устойчивая федеральная власть, и поэтому такое происшествие не приведет к каким-то срывам большим.
Напомню, что обстоятельства вчерашнего теракта против поезда «Невский экспресс» обсуждаем с депутатом Андреем Головатюком. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Генпрокуратура России располагает информацией о подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» в Новгородской области, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург пострадали около 60 человек. Состояние солдата Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины в армии, резко ухудшилось. Об этом сообщила его сестра, посетившая Романа в московском госпитале имени Бурденко. Необходимая солдату операция по трансплантации кишечника так и не сделана. Суд в Краснодаре отклонил жалобу партии «Яблоко» на действия местной прокуратуры. «Яблоко» обратил в суд после того, как прокуратура вынесла предупреждение об ответственности за экстремистскую деятельность в адрес регионального отделения партии, распространявшего книги политолога и публициста Андрея Пьянковского. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал отпустить активистку оппозиции Ларису Араб из психиатрической больницы. По словам Лукина, чем раньше это будет сделано, тем лучше для престижа страны. Суд в Киеве обязал Центризбирком Украины вновь рассмотреть вопрос о регистрации избирательного списка блока Юлии Тимошенко. На прошлой неделе ЦИК отказал блоку в регистрации по настоянию представителей правящей коалиции. Было заявлено, что документы оформлены неправильно. По меньшей мере 10 человек погибли во вторник в Багдаде в результате взрыва на одном из мостов через реку Тигр. Движение по автодороге, связывающей иракскую столицу с северными провинциями, прервано. В Ираке за минувшие сутки погибли 5 военнослужащих США, сообщило командование. Состояние здоровья двух гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное. Они скоро отправятся на родину. Об этом сообщило южнокорейское посольство в Кабуле. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отрицает, что его страна снабжает оружием афганских талибов. Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль подтвердил намерение баллотироваться в президенты страны.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обстоятельства террористического акта, совершенного накануне вечером, когда в результате подрыва железнодорожного полотна сошел с рельсов Невский экспресс, мы обсуждаем с Андреем Головатюком, членом Думского комитета по обороне, полковником запаса внутренних войск МВД. Депутат Виктор Алкснес, член Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, также полковник запаса, связывает произошедшее с предстоящими выборами.
Я не исключаю, что все это сценарий какой-то дьявольской игры с предстоящими выборами, поскольку начался ввод дополнительный в Ингушетию. Тут совершенно как-то удачно, в кавычках, взрыв поезда. Но это, на мой взгляд, уже сейчас будут другую карту разыгрывать. Уже не ингушскую, а русских фашистов. И все это у меня интуитивно вызывает очень-очень нехорошее ощущение. Что мы просто являемся зрителями сценария какого-то спектакля. Мы знаем, для чего этот спектакль, это связано с предстоящими выборами, но можем только догадываться, кто режиссеры этого спектакля и какой смысл этого спектакля.
Ну, Виктор Имонтович, я его уважаю, конечно, он несколько, я считаю, что он несколько сгущает краски, и режиссеры понятно кто. Режиссеры это те люди, которые уже в течение 10 лет пытаются дестабилизировать обстановку в Российской Федерации, которые дают деньги боевикам на Северном Кавказе, это то, что про Ингушетию, так, и про Ингушетию, про Дагестан. Обстановка там, конечно, сложная, напряженная. Мне горько говорить об этом, но вот буквально 3 августа у меня офицер в моем бывшем отряде погиб в результате боестолкновения с боевиками в Дагестане. Так. Ну а здесь давайте по взрыву в Невском, Невского экспресса, давайте мы не будем делать скоропалительных выводов, потому что ведется следствие, я думаю, уже составлены фотороботы, я думаю, через максимум 3-4 дня или через неделю уже будут какие-то версии следствия, которые будут озвучены. Давайте не бежать впереди паровоза, как в этих случаях говорят.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Андрей. Не знаю ваше отчество, извините.
Добрый вечер. Михайлович, да, вам слово.
Андрей Михайлович. Во-первых, я хочу возразить, Андрей Михайлович, первое, что обращаться, звонить в милицию. Я вам скажу, 2003 год, приведу пример конкретный. Когда было, я позвонил в милицию и сообщил, что это двое мужчин, одна женщина и с ними вместе ребенок для прикрытия фотографируют некоторые объекты. Милиция мне ответила, четко и открыто. Что ж, мы сейчас приедем проверять их будем? Это ваша права. И когда сопоставил факт уже перед выборами президента, это 2004 год, я связался со спецслужбой и объяснил ситуацию, ровно через 5 минут мне прозвонили же с ФСО. И когда была прослежена вся цепочка, были приняты следующие меры. Так что с милицией обращаться вообще не стоит, это первое. Второе, к вашему руководителю, когда ему был задан вопрос конкретно в прямом эфире, Владимиру Вольфовичу, а спецслужбы, как вы голосовали, что голосовал он сам лично и вся фракция за разрешение некоторых действий спецслужбы, что запрещено Конституцией. Он это подтвердил и признал.
Тут вы что-то путаете. У нас Конституция – это основной закон, и у нас нет таких законов, которые бы противоречили Конституции. Поэтому здесь у вас что-то то ли неверная информация, то ли вас просто ввели в заблуждение. Так, ну а по поводу того, что милиция не реагирует, так мы здесь надо в корне менять, ставить все с ног, скажем так, с головы на ноги. Это мы должны милицию привлекать за то, что она своевременно не реагирует на заявления граждан. А граждане должны показывать свою гражданскую позицию и не должны от того, что не реагирует милиция, от этого просто бросать трубку и сидеть сложа руки. Это надо с милицией просто разбираться и конкретно, где что, почему, где, когда, какой наряд милиции не выехал по заявлению гражданина. Это уже ошибка милиции, поэтому по каждому случаю надо разбираться.
Ну, вот если вспоминать случай на улице Гурьянова, как раз тогда жители дома на Каширском шоссе звонили в милицию, а через несколько дней их дом как раз взорвали. Так что тоже тут это не панацея.
Ну, вот здесь надо проводить, здесь, я насколько знаю, было проведено служебное расследование, так, конечно, наказание, которое понесли сотрудники милиции вовремя, не отреагировавшие на заявления граждан, не соответствует той трагедии. То есть получилось, что наказание несоизмеримо с той трагедией, которая произошла. Но тем не менее, что все равно надо звонить, я считаю, все равно надо сообщать. Нет, есть горячая линия ФСБ, есть горячая линия прокуратуры, поэтому все равно кто-то отреагирует.
А в Рязани наоборот. Жители, когда увидели, что закладывают гексоген, вызвали милицию, она арестовала злоумышленников, а оказалось, это сотрудники ФСБ. Тоже такой был случай. Те же милиционеры пострадали.
Там потом выяснилось, что это были учения, и там был не гексоген, а что-то смесь какая-то похожая. То ли мел там, ну что-то такое, это были учения.
Слушаем москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер, Андрей. Скажите, мы сейчас еще многое чего не можем знать. Ну вот, поскольку несколько лет прошло, я такой пример приведу. Один боец рассказывал, как они в Чечне хороший бой дали, и там наш человек говорил, ну, страшно было, он просился убрать его из этой банды, еле жив остался, и перечислил их потери, и ранен агент ЦРУ. Я спросил, а почему же мы не можем сделать политический прецедент? Он сказал, что нельзя, иначе они узнают, что там наш человек. Это много лет прошло, поэтому я говорю. Так вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда будет можно говорить, много ли мы интересного узнаем, откуда идет след и как американцы борются с мировым терроризмом?
Ну, каждая спецслужба хранит свои архивы, и я вам просто скажу, что до сих пор засекречены архивы начала Великой Отечественной войны. Мы уже будем праздновать скоро 65-летие победы в Великой Отечественной войне, а до сих пор архивы засекречены. Поэтому пройдет, наверное, очень много лет, и когда-то все равно эти архивы откроются, и тогда уже будет понятно и ясно, кто на какой стороне воевал и кто за какие нити дергал.
Сейчас многие сетуют на отсутствие оперативной информации о вчерашнем теракте. Можно ли было внедрить вот своих агентов так настолько повсеместно, чтобы его предотвратить?
Ну, вы знаете, вот эта проблема тоже очень сложная, потому что так уж сложилось в наше время, что вот те люди, которые, рискуя своей жизнью, внедрялись в какие-то бандформирования, в преступные группировки, так просто в какие-то сообщества, которые пытались нанести ущерб нашему конституционному строю, либо ставили вопрос о смене конституционного строя, у нас к ним такое ощущение, как к людям второго сорта, хотя мы же не знаем их работу, потому что это оперативная работа, и она очень сложная, и она очень опасная для жизни. Ну, вот так у нас сложилось, что это вот там сексоты, стукачи и так далее, и тому подобное, поэтому мы сами должны здесь пересматривать отношение вот к этим людям, которые могли бы нас проинформировать своевременно о готовящихся терактах, и которые вот, рискуя своей жизнью, работают вот в этих вот преступных сообществах.
Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», осуждает вызывающие действия террористов.
То, что произошло, вот этот взрыв в 9 часов вечера, это, по всей видимости, вообще дерзкий такой вызов нынешней власти, пытающейся эти бандиты показать, что есть оппозиция, которая готова пойти даже на такие меры, как демонстративно-террористический акт. Это все-таки Москва и Санкт-Петербург, две столицы нашего государства. И я думаю, что эта ситуация, она довольно-таки серьезно отзовется на нашем, как говорится, внутреннем положении, подготовке к выборам и в Госдуму, и президента. По всей видимости, наверное, стоит задуматься о том, что кто-то будет пытаться не сорвать, но, по крайней мере, испортить настроение и исполнительной власти в преддверии этих выборов.
Ну, я, в принципе, согласен с Сергеем Гончаровым, потому что действительно будут нам портить сейчас нервы и таким способом, и различными другими провокационными действиями. Так, это всегда было, это было и на выборах 96-го года, и это было и на выборах 2000-го года. Всегда стараются, вот сегодня уже звучал вопрос о Березовском, так, но вы же не забывайте, что не далее, как полгода назад Березовский официально подтвердил свое намерение к силовому свержению власти в Российской Федерации. Это он официально заявил в газете «Гардиан», насколько я помню, так. Поэтому здесь ничего нельзя отметать, никакие варианты. Я уже в самом начале нашей беседы говорил об этом, что давайте дождемся следствия, давайте дождемся расследования, потом уже будем делать какие-то выводы.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот в пятницу меня так Юрий Афанасьев потряс. Мне казалось, что он все сказал, что и ни демократии, ни перестройки в России не было. Отдельные вороватые советские чиновники все присвоили себе, что народ выстроил за 70 лет. Вот что сейчас государство сделает с Гуцериевым, никто нам не говорит. И получается, что воры против террористов или террористы против воров?
Ну, я согласен тем, что в 90-е годы, конечно, были допущены резкие изгибы, да и развороты, и повороты в экономическом развитии страны. И, ну, сейчас отрадно заметить, что, в принципе-то, ситуация возвращается под контроль государства, и тот же, та же самая Руснефть уже переходит под контроль государства, ЮКОС перешел под контроль государства, поэтому те, вот, скажем так, наиболее доходные отрасли, которые приносят деньги в государственную казну, потихоньку-потихоньку возвращаются в руки государства. Я считаю, что это переосмысление экономической политики. И государство сейчас пытается исправить те ошибки в экономике, которые были допущены в середине 90-х годов.
Ну, можно построить такую еще цепочку каких-то терактов против естественных монополий. Недавно под Санкт-Петербургом газопровод пострадал, а сейчас вот пострадал РАО РЖД. Как вы считаете, может быть, это вот борьба?
Нет, нет, нет. Я не считаю, что это конкретно против каких-то монополий. Просто вот эти люди, которые делают, готовят эти теракты, они просто выбирают самые уязвимые места и пытаются нанести и наносят там удары в этих самых уязвимых местах. А будь то РАО ЖД, или будь то Газпром, там, или будь те же самые электрические сети, так, электроподстанции, будь то самый какой-нибудь мост. То есть здесь мы не можем сказать точно. Просто вот видят, да, есть вот уязвимое место. И поэтому вот наша задача сделать так, чтобы этих уязвимых мест как можно было меньше.
Бывший народный депутат СССР Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР, строит собственные предположения.
Это, скорее всего, не те южные бандитские группировки. Это, если говорить с политической точки зрения, скорее всего, наши северные отморозки, наверное, могут быть, чтобы расшатать ситуацию до нельзя к моменту выборов. И таким образом, в общем-то, добиться своих целей. Ну, в принципе, враг-то не дремлет. Будут такого рода вылазки, потому что многим не нравится, в общем-то, что. Но мне тоже не нравится кое-что. Но это не говорит о том, что надо предпринимать такого рода действия. Это чистые уголовные элементы с политической начинкой. То ли это касается южных бандитских группировок, то ли это северных. Это не имеет, в принципе, существенного значения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, мы уже обсуждали эту версию, что это действительно могут быть какие-то местные ребята, и в том числе, как я уже сказал, в отместку за то, что был снят с поста губернатор Новгородской области.
А примечательно, что никто не берет на себя ответственность. Это вот не в
духе. Ну, вы знаете, у нас в Российской Федерации не принято. Это на Западе и принято, и в исламских государствах с целью популяризации своих вот террористических группировок кто-то берет на себя ответственность. У нас как-то в России Российской Федерации это не принято. И, ну, может быть, дня через 3, через 4 какой-нибудь там отморозок на Северном Кавказе заявит, что это да, это была подготовлена акция, там, то-то, как это уже было неоднократно, что, любая, что очень много техногенных катастроф, которые произошли на территории Российской Федерации, на себя брали те вот непримиримые бандиты, которые воюют на Северном Кавказе и сидят вот, в том числе и в Лондоне.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Валентина Николаевича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня, Андрей Михайлович и Володя, вот такая реплика просто-напросто. Пока мы не решим проблему с миграционным движением, вот будем говорить так, все-таки из мусульманских республик основной поток сюда идет, ну, идут там и украинцы. Мы ничего не сможем сделать. Найти среди 15 миллионов нелегалов, которые к нам сюда заезжают, какого-нибудь там человека, который несет 3 килограмма тротила, и пройдя там болотами и так далее, в безлюдном месте устанавливает этот заряд, невозможно.
Ну, год назад тоже искали кавказский след в теракте на черкизовском рынке, оказалось, что это сделали русские
национальные. Ну, конечно, поэтому сейчас, я говорю, сейчас мы не можем делать выводы, что вот это кавказцы сделали там, или чеченцы сделали, или там еще кто-то сделали. Фотороботы есть, по фотороботам сейчас проводятся уже следственные мероприятия. Поэтому давайте вот мы будем воздерживаться от таких вот, каких-то вот еще раз я скажу, отдерживаться от таких резких высказываний, кого-то обвинять в этом. Потому что, чтобы потом нам с вами не оказаться в нелицеприятном виде, что мы обвиняли одних, а в результате окажется совсем другое, и их в течение там, определенного времени найдут, они сознаются, и мы с вами просто будем в таком неприличном положении, скажем так.
Да, вот скоро годовщина событий в карельской Кондопоге, тогда тоже в результате приняли меры против мигрантов из других стран.
Ну, вопрос, миграционный вопрос, он вообще очень сложный. Миграционный вопрос у нас связан с острой демографической ситуацией в нашей стране, потому что у нас кто-то должен работать, у нас кто-то должен выполнять определенные работу, задачи, но рабочих рук не хватает у нас в стране. Вот снова здесь все упирается. Здесь очень сложный вопрос. Это экономика, демография, это экономика. Экономика – это то, что мы потеряли после развала Советского Союза и так далее, и так далее. И вот эта вот цепочка, она в конечном счете выстраивается, что мы сейчас вынуждены брать себе иммигрантов, чтобы они выполняли нашу работу. Вот посмотрите в Москве. Кто сейчас в Москве пойдет за 10 тысяч работать дворником? Вот посмотрите, во всей Москве. Кто дворниками работает? Таджики. Ну, кто на рынках работает? Таджики, кто в столовых во всех работает вот, на обслуживающий персонал, посуду-то моют, киргизы. То есть уже у них уже сложился вот такой вот рынок свой, разделение труда, и поэтому на рынках торгуют азербайджанцами. Так. Поэтому здесь это во всем мире так. И, конечно, надо эти вопросы регулировать, надо регулировать миграционные процессы. Ну, у нас мы уже приняли этим составом Думы законы, ужесточающие миграционные процессы. Поэтому просто сейчас надо добиться контроля за выполнением этих законов. Вот это самая главная проблема сейчас в нашем государстве. Законы есть, но их никто не выполняет.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Сергей Тугалевский, Бор, Московская область. Я сегодня специально послушал «Маяк», как освещают события. Сначала происшествие с поездом, потом предстоящее объявление Путина о выборах, потом передвижение памятника очередное в Прибалтике. Кругом враги, в середине наш благодетель-президент. Что же касается моего вопроса вашему гостю, то я, учитывая, что он одновременно и член ЛДПР, и бывший работник или нынешний ФСБ, никак не пойму, как к нему обращаться. Дважды член ЛДПР или дважды работник ФСБ? Что же касается его ответов, то, судя по тому, как он отвечает, ему для сохранения чести скоро останется один только способ – застрелиться.
Ну, знаете, стреляться мне еще предлагала Новодворская в 2003 году, когда мы с ней были у передатчик «Барьер» у Соловьева. Она мне предложила выйти и покаяться перед всем чеченским народом за то, что перед всеми террористами, с которыми мы воевали. Поэтому, ну, вы меня этим вопросом уже, скажем так, не обрадовали и не обнародовали. Я через это уже прошел, потому что, ну... Это все уже было. Стреляться я не буду, не надейтесь. И я не ФСБ сотрудник, а сотрудник МВД и военнослужащий внутренних войск.
Слушаем вопрос Виталия из Курганской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий.
Извините, Владимир, но уж какой-то неказистый у вас гость.
Ну чем? Все, что ли?
Да давайте непонятно. Вопросы. Напомню, что у нас гость депутат Андрей Головатюк, полковник запаса внутренних войск МВД. Депутат от Санкт-Петербурга Сергей Попов, член фракции бывшей «Яблоко», призывает к спокойствию.
Прежде всего, я хотел бы высказать свое сочувствие пострадавшим, их родственникам. И какое счастье, что нет смертельных исходов. Но оснований для введения чрезвычайного положения в стране в данное время нет никаких. Не нужно нагнетать обстановку и устраивать истерию. Никаких изменений законодательства в связи с данным терактом проводить не следует. Действующее российское законодательство дает правоохранительным органам достаточные средства для того, чтобы найти преступников.
Я полностью поддерживаю позицию моего коллеги Сергея Попова, поэтому предыдущее высказывание, что гость какой-то неказистый. Вы что, хотели, чтобы я тут бегал, кричал, давайте всех вешать, давайте всех расстреливать? Да не будет этого, конечно, независимо от того, что я член фракции ЛДПР, у нас позиция нормальная, мы просто ждем сейчас расследования, которые ведут профессионалы. И когда будет расследование, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А что сейчас вилами по воде писать и воду мутить?
Слушаю москвичку Тамару Васильевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы сказать следующее. Столько умных, хотите в кавычках, хотите без умных, мыслей и идей прозвучало, что я уже по поводу взрыва и говорить-то не буду.
Ну что ж, а мы продолжаем наш разговор. Слушаем москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Вот почему депутаты, значит, в лице Единой России и ЛДПР проводят политику, направленную на провоцирование терактов, бандитизма, коррупции и так далее?
Например, Юрий Николаевич, например, в чем это заключается? Скажите мне, пожалуйста.
Например, да законы вы такие принимаете.
Какие законы?
Направленные против интересов народа.
Нет, ну скажите один конкретно, какой закон направлен против интересов народа и который провоцирует народ к терроризму?
Посмотрите, как люди живут.
Да нет, подождите, вы сказали... вы сказали, что мы конкретно принимаем законы, которые ведут, народ толкают к терроризму. Ну, вот Юрий Николаевич делает такие вот заявления на всю страну, на весь мир, так? А сам свои слова ничем не может подтвердить. Вот одна только вот желание вот вылететь в эфир, сказать, что все гады, все сволочи, и все, конкретно никаких каких-то таких вот подтверждений нет.
А как вы голосовали по поводу закона об экстремизме?
Мы голосовали за закон, за ужесточение наказания за проявление экстремизма и национализма.
Вот в данном случае подпадает вот это событие под проявление экстремизма?
Нет, под это... Оно надо посмотреть точно. Я не юрист, так надо просто посмотреть. Но это, я знаю, точно подпадает под террористический акт, под уголовный кодекс. Умышленное совершение террористического акта.
Слушаю москвичку Фаину.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы вот что сказать. В начале всех преобразований в нашей стране миллионы людей уехали из нашей страны, а мы остались. И вот что мы теперь имеем? Мы имеем бесконечные эти теракты, ужасное положение дел повсюду и во всем, плохой, очень низкий уровень жизни, а наши вот депутаты, исполнительная власть, занимаются только пустой говорильней.
Ну, Фаина, я вам хочу сказать по поводу терактов. В 2006 году, за 2007 год у меня данных нет, в 2006 году количество терактов по Российской Федерации уменьшилось на 70%. Это официальные данные, которые опубликовали не только Федеральная служба безопасности, но и эти данные, которые опубликовали и западные средства массовой информации, поэтому здесь обвинить не в чем. На 70% по сравнению с 2005 годом терактов у нас стало меньше.
Да, и, к сожалению, те, кто уехали, например, в Нью-Йорк, некоторые оказались жертвами теракта 11 сентября,
да.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, вот ваш гость, Владимир, значит, очень оскорбляется, когда ведомство МВД, там ФСБ, значит, ругает и ссылается, вот любят ссылаться на западные примеры, да? Но, как говорится, конечно, они тоже не белые пушистые, но там гораздо открытие общества. В частности, так сказать, они отвечают на те вопросы, которые общество ставит. А вот наше ФСБ, оно не отвечает, скажем, до сих пор не ответило на вопрос... Какой газ был, скажем, в этом, вот на Дубровке?
Ну, а вот вы странный человек. Ни одна из спецслужб не раскрывает своих секретов. Потому что если мы скажем, какой газ был использован на Дубровке, естественно, террористы, они же тоже не дураки, они сразу найдут противодействие этому газу. Зачем нам это надо? Если вы внимательно вспомните ситуацию с захватом заложников в Беслане, то террористы уже учли опыт Нордоста, и все окна были выбиты во всей школе. Вот это для того, чтобы все продувалось, для того, чтобы не был применен газ. Вот вам пример. Они тоже учатся, они не стоят на месте.
Ну, радиослушатель имел в виду, что можно было сказать врачам, даже врачам доктор Рошель сказал.
Ну, я согласен, что это была ошибка, за которую мы жестоко поплатились, и за это никто ответственности со спецслужб и с других ведомств не снимает. Я согласен с этим.
Слушаю москвичку Ларису Ивановну.
Здравствуйте, уважаемый Владимир и гость.
Здравствуйте,
я вот хочу сказать, какие законы приняты антинародные. Закон о продаже земли, лесов и рек, озер и морей.
Это, очевидно, земельный кодекс имеется в виду.
Ну, очевидно, земельный кодекс, но здесь снова мы сейчас вступим в политическую дискуссию, так, которая не относится к нашей теме. Я сейчас начну снова выражать позицию своей фракции. Меня обвинят в том, что я использую Радио Свобода для пропаганды идеи ЛДПР.
Ну, намекает просто радиослушательница, что могли быть противники земельного кодекса организаторами этого теракта.
Ну, вряд ли. Я сомневаюсь в этом. Потому что те, кто организовывал теракт, они, по-моему, не читали ни земельный кодекс, ни водный, ни жилищный.
Как вы считаете, вот завершение нашей дискуссии, какие последствия может иметь этот теракт? И удалось ли террористам хотя бы ненамного дестабилизировать хотя бы на один день ситуацию в России?
Ну, я считаю, что в России они в целом ситуацию не дестабилизировали. Конечно, они внесли сумятицу в работу, неорганизованность и доставили массу неудобств пассажирам, которые следуют по маршруту Москва-Санкт-Петербург и обратно. Но сейчас вот на 24 часа уже, насколько я владею информацией, движение практически восстановлено, так, и с завтрашнего дня даже не только поезда Москва-Санкт-Петербург пойдут по плану, но и те дальние поезда дальнего следования, которые идут и на юг, и другие города из Санкт-Петербурга, уже пойдут нормально. Поэтому в целом этот теракт на ситуацию в стране никакого влияния не оказал. Я просто призываю наши правоохранительные органы провести более тщательное расследование и своевременно проинформировать об этом общественность и средства массовой информации.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Обстоятельства вчерашнего теракта на железной дороге обсуждались с депутатом Андреем Головатюком. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.